Ну, я вчера видел Хайсера в 10-й колонии. Вот, как выяснилось, снова он находится в штрафном изоляторе. Его только вчера выпустили. Всего за время нахождения в колонии с октября 2015 года он более 210 дней провел под различными взысканиями. Ну, по счастью, состояние здоровья у него хорошее. Каких-то значительных жалоб он не высказывал. Вот, поэтому, скажем так, сказать, что там обращаются физически с ним плохо, я не могу. Есть определенное давление, связанное с произвольным применением законодательства в отношении него, но физическому воздействию он не подвергается.
В чем оно выражается, произвольное?
В том, что ему выносят взыскания. Взыскания необоснованные. Отправляют его либо в штрафной изолятор, либо в помещение камерного типа. То есть большую часть времени он проводит не в отряде, а в изоляции.
То есть буквально к нему цепляются?
Да, да, постоянно. Я думаю, что это направлено как раз на изоляцию его от других осужденных.
Он действительно так опасен?
Нет, он абсолютно безопасен. Тем более, что те преступления, в которых его обвиняют, они имели характер, скажем так, бытовой, не криминальный, во многом имели элемент случайности. И это давление связано не столько с ним самим, сколько с личностью его отца. То есть в данном случае я оцениваю преследование Хайсера Джемилева здесь, в России, как инструмент давления на лидера крымских татар Мустафу Джемилева.
То есть, ну, практически его шантажируют.
Да, он здесь, можно сказать, в ранге заложника. Сам Джемилев говорил об этом, и я поддерживаю эту точку зрения, что он необходим, Хайсер необходим российской власти для дальнейшего давления, для дальнейших манипуляций в отношении его отца.
Все-таки это политическое дело?
Само по себе дело не политическое, но, скажем так, обстоятельства этого дела имеют, безусловно, политическую подоплеку.
Почему прежний адвокат отказался вести дело?
Дело в том, что адвокат, который вы имеете в виду на предварительном расследовании был, он адвокат в Крыму находится, вот, в Российскую Федерацию не выезжает. Я напомню, что Верховный суд изменил подсудность этого дела, направил дело на рассмотрение в Краснодарский краевой суд, и по этой причине ко мне обратился Мустафа Джемилев с просьбой, чтобы я защищал его сына.
А вот еще, может быть, вам его отец говорил, что чувствует на себе вот давление российских властей, что-то они от него требуют, как-то вести иначе политику?
Да, Джемилев неоднократно говорил об этом, причем публично, что к нему обращалась российская власть, он лично разговаривал с Владимиром Путиным, и освобождение его сына ставилось как одно из условий, ну, скажем так, на который он должен пойти.
То есть, наверное, поэтому принципиально его сейчас вот освободить, поскольку до окончания его срока, вот официально, да, который заканчивается 26 ноября, не так много времени.
Осталось времени немного, но надо сказать, что мы не питаем иллюзий никаких. Сегодня вряд ли его освободят. Поскольку дело Хайсера уже находится в Европейском суде, мы фактически дорабатываем для Европейского суда необходимый материал, который свидетельствовал бы о полном исчерпании всех средств правовой защиты на территории России.
Николай Николаевич, а вот известно, что Россия уже очередной, который раз игнорирует вообще решение Европейского суда тогда в этой ситуации?
В этом есть большая проблема. Вместе с тем, скажем так, решение Европейского суда гораздо более важно для самого, для самой семьи Джемилева, для мирового сообщества и уже посредственно для России. К моменту, когда Европейский суд вынесет решение, я надеюсь, что Хайсер уже будет давно на свободе.
Еще такой вопрос, что связано с семьей погибшего, то есть там урегулировано?
Да, полностью компенсированы все моральные вред, полностью причиненный. Никаких материальных требований семья не заявляет. Были, скажем так, дети погибшего находятся на полном обеспечении семьи Джемилевых, вот, причем пожизненно. И, скажем так, никто из семьи не заявляет о том, что они имеют какие-то претензии к Хайсеру. Речь идет не о умышленном убийстве, да, речь идет о трагической случайности. И последствия этой случайности семья Джемилева постаралась максимально устранить. Сегодня будет присутствовать представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону в России, генеральный консул Москаленко. Они осуществляют мониторинг судов над гражданами Украины в России, и это очень важная поддержка со стороны украинской власти.
Скажите, пожалуйста, я вижу, что Украина имеет политическую подоплеку.
Несомненно. Ну, судя по его заявлениям, и потому что мы знаем, это давление постоянно оказывалось.
А что от него требует? Прекратить деятельность на территории Украины?
Ну, вот вы сами отвечаете на свой вопрос. Ну, это очень серьезная политическая фигура, которая имеет влияние в украинском политикуме, ну, равное как и крымских татар. Это лидер и вождь крымско-татарского народа, имеющий, несомненно, огромный авторитет, человек заслуженный. Но он сейчас почетный председатель Меджлиса, как вы знаете. Продолжает свою активную политическую деятельность. Хотя сейчас, если я не ошибаюсь, председателем является другой человек, по-моему, Рифат Чубаров. Но авторитет, старейшина, человек, который, вы знаете, сколько лет провел в тюремных застенках еще при Советском Союзе. Практически полжизни там прошло. Человека, как тогда не смогли сломить, так и сейчас все эти потуги, в общем-то, вот я имею в виду сына его, которого преследуют, чье дело уже, собственно, приобрело политический характер. Это бессмысленно каким-то образом его сломать или подавить.
Скажите, вот в данный момент вы свою миссию в чем видите? Здесь?
Ну как в чем? Это гражданин Украины. И мы обязаны отстаивать права и интересы граждан Украины, независимо от того, это ХСР Джамилов или, скажем, Сергей Литвинов, который тоже осужден в Ростовской области, или Карпюк с Клыхом, которых осудили в Чечне. Все это политические дела, которые вполне, так сказать, укладываются в ту, как бы это сказать, гибридную войну, которую проводит уже который год Российская Федерация против Украины. Это один из элементов этой, так сказать,
совсем небольшая надежда на то, что выпустят досрочно.
Весьма призрачная, скажу вам откровенно. Вот я уже говорил, что вся логика развития событий свидетельствует о том, что едва ли сегодня будет принято решение об условно-досрочном освобождении. Хотя мы, конечно, надеемся и готовы в случае вынесения подобного решения, соответственно, принять все необходимые меры.
Вот каким может быть его будущее,
после того, как он выйдет? Оно может быть каким угодно. И в политическом плане, и в общественном. Это трудно сказать. Все будет зависеть от него, от обстоятельств, от его желания, потенции, возможностей. Сейчас трудно сказать.